Лайва Сон-Барен, светловолосая красавица с улыбкой, приказывавшая людям одарять ее любовью и доверием. «Поглядим», — как говаривала Бесара, — «смотри, думай и подтверждай свои предположения». Кайлиан имела намерение оглядеться в замке ночью, пользуясь обострившимися благодаря псу чувствами. Однако сперва нужно было переговорить с Дагеной. У них осталось слишком мало времени, чтобы полагаться на счастливый случай, и если они хотели чего-то достичь, следовало начать действовать. Ласкольник сказал «стрела по ветру». А стрела, выпущенная по ветру, должна заставить противника действовать, двигаться, совершить ошибку. Пусть так и будет. В животе ее забурчало так громко, что Ниева коротко рассмеялась. «Бездонный мешок!» Затанцевали ее ладони в анахола, а Кейла состроила рожицу и показала сестре язык. Со времени происшествия в лесу, лишь несколько дней назад, что-то между ними изменилось. Ниева перестала быть такой нервной, перестала смотреть на нее гневно и порыкивать, не пыталась разговаривать на тему того, что там случилось, не извинилась и за обидные слова, которые подтолкнули тогда Кейлу к бегству в лес. Но слова порой были не нужны, порой хватало взгляда, улыбки, жеста. В те несколько пугающих минут, когда они лежали на земле, уверенные, что умрут, а потом, когда вокруг умирали другие, что-то во второй надломилось. Она изменилась, став словно тише и покорней. Безо всяких напоминаний исполняла все обязанности, а любую свободную минуту проводила в тренировке с оружием. Кавай ее, возможно, не предназначался девушкам, но лук, копье или легкая сабля совсем даже наоборот. И как братья часто посмеивались над первой, которая лучше всех управлялась с прялкой и иглой, так даже близнецы молчали, глядя, как вторая тренируется с копьем в бою с тенью или разносит в клочья очередные тюки соломы. Кейла порой думала, что предпочла бы сестру до ее изменения. Сама она была маловата для военного лука, а тот, который использовала, пригодился бы лишь для охоты на перепелок, но с палкой, изображавшей короткое копье, она управлялась довольно неплохо. Однако, глядя на среднюю сестру, Кейла знала, что ей еще многому придется научиться, а в последние дни времени для тренировок совсем не оставалось. Потому что они наконец-то действительно встали на дорогу, и хотя пугающие горы все так же их окружали, теперь они, по крайней мере, были в пути, и каждый день приближал миг, когда окажутся дома. И на какое-то время они снова стали нормальной семьей. Не Эва уже не исчезала на всю ночь, а братья вернулись в фургоны. Впрочем, что же здесь удивляться? Кому-то ведь нужно править упряжками. В путь они взяли 6 повозок. Кухонную, 2 спальные, 2 с припасами и последнюю, с передвижной кузницей и всяким необходимым для нее инструментом. Одним фургоном управлял отец, вторым попеременно Анава и Неева. Остальными 4 приходилось править Рукхерту, Детману, Эсобару и Мердонару, которые вспомнили, наконец, о доме. По крайней мере, когда в сумерках все они садились на ужин, за столом снова становилось тесно. Только первый и близнецы почти не показывались, появляясь разве что на короткий перекус, похвастаться новыми кольчугами, которые они вообще теперь не снимали. Дурачье. Вся троица должна была сражаться в колесницах. Дерако, как кановой третьей волны лагеря Невхар, Фен и Дэн, как возницы и лучник. Большую часть дороги близнецы жаловались, что брат требует от них вдвое больше, чем от остальных экипажей, приказывает ездить быстрее, стрелять точнее и резче делать повороты, и замолкали они лишь когда отец предлагал им место в экипаже боевого фургона либо в пешем отряде. По каким-то непонятным для нее причинам, все парни полагали, что схватка на колеснице доблестней. Глупость их порой была удивительна. Ее живот снова издал мрачное бурчание, а Ниева засмеялась уже в полный голос и бросила ей кусочек лепешки, что успела достать не пойми откуда. Она поблагодарила за подарок кивком и отложила его в сторону. «Съем позже», — пробормотала она. «Сейчас у меня руки грязные». «Хорошо, только сперва принеси мне кусочек сыра. Я сделаю себе затычки для ушей». «Съезжай в сторону», — попросила она сестру ласково, чтобы та отстала. «Хорошо, но ты должна помнить, что если обрушится на нас лавина, это будет твоя вина». Кейла улыбнулась и вплела последнюю веточку в ивовый заплот. Ежедневно, когда караван останавливался, они делали из гибких веток заслоны, которые станут венчать боевые фургоны. Верданно умели учиться на своих ошибках, и на этот раз кочевникам будет не так уж и просто забрасывать крюки на борта и разорвать их цепочку несколькими лошадьми. Заплоты, которые Верданно готовили, были тесно сплетены внизу, вверху же расширялись густыми вертикальными ветками. Крюк, не найдя точки зацепа, самое большее вырвет из них несколько веток, а всю конструкцию будет несложно отремонтировать. А экипаж боевого фургона позаботится о том, чтобы нападающие не имели возможности повторить бросок. Это была одна из неожиданностей, которые они готовили перед лицом близящейся войны. Фургоны остановились на время, необходимое, чтобы подготовить следующий кусок дороги для колес. Для гор, что должны бы состоять из твердой скалы и камня, было здесь многовато земли, грязи и воды. К тому же задержка в дороге представляла определенную проблему. Раньше всякая остановка превращала караван в лагерь, а пространство, окруженное стеной фургонов, сразу делалось освоенным и безопасным. Теперь же весь лагерь Навхар растягивался многомильной змеей, а чуждое, враждебное пространство начиналось сразу за дверьми фургона. Даже в Лифраве семейные фургоны создавали очередное безопасное пространство. Здесь было иначе. И это невзирая на то, что с обеих сторон охраняла их линия стражников, которые жгли костры и непрерывно перекрикивались. Неева закончила работу и потянулась.
О! «Еще немного этих веток, и я сама превращусь в иву и выпущу листки. Скоро первая позовет нас на ужин, а потому ступай, помой руки и готовься. Ты сегодня хорошо поработала».
Собственно, о том и речь. Не Эва, которая ее хвалит. Не Эва, которая позволяет использовать ценную воду для умывания. Не Эва, которая временами умеет прикусить язык. Совершенно как если бы сестру кто-то подменил. Кейла выскользнула из повозки в темноту. С коней сняли хомуты, вычесали, накормили и напоили. Конечно, люди не садились ужинать, прежде чем позаботиться о животных. Те стояли теперь, привязанные к дышлам. Их широкие спины покрывали шерстяные пледы, а с морд поднимались облачка пара. Ночи в горах были и вправду холодными. Она подошла к последнему фургону, принадлежащему ее роду.
По крышу, груженному железом, древесным углем, кузнечными инструментами и несколькими глыбами сырого железа.
Эту повозку наверняка никто не попытается разгрузить в дороге за отсутствием времени на монтирование и запуск кузницы. А у сидящего на козлах Мердонара тоже не было причины проверять ее содержимое. Она отворила заднюю дверь, вошла внутрь и присела, протянув вперед руку. Там было темно. Слабый отсвет окрестных костров несмело вкрадывался в щели над дверьми и сквозь крохотное окошко. Глазам требовалось немало времени, чтобы начать различать что-то, кроме пятен тьмы. Одно из них шевельнулось и дотронулось до ладони девочки. Кейла услышала, как ее обнюхивают. Она нашла его в фургоне, из которого стянула тот плед, что оставила в лесу. Разве только сама владычица степей знала, как ему удалось сюда добраться? Это было в день, когда они тронулись в дорогу. Возможно, он использовал замешательство, сопровождавшее сборы лагеря.
«У меня кое-что есть для тебя».
Она подала ему половину лепешки.
«После ужина принесу еще».
Не знала, понял ли он что-то, но это, по сути, значения не имело. С минуты, когда она его нашла, завернутого в подаренный плед и трясущегося от горячки, он не издал ни малейшего звука. Ни разу. Был таким, каким она увидала его во снах. Худой, словно обтянутый кожей скелет, с мышцами, в которых каждое волокно выглядело словно вырезанным из камня, с кипой темных волос и светло-голубыми глазами, и с лицом неподвижным, словно посмертная маска. Он никогда не улыбался, не кривился, не хмурил лоб. Совершенно как если бы не знал, что такое мимика. Ел он странным образом. Не откусывал, но ломал принесенную еду на маленькие кусочки и по одному вкладывал в рот. Пил много воды. Позволил ей осмотреть себя только через пару дней путешествия, и то лишь потому, что был слишком слаб, чтобы протестовать. На спине его длинная рана шла от левой лопатки и заканчивалась над ягодицей. Порез воспалился. Началась горячка. В тот самый день, вечером, Кейла принесла в фургон немного мази, которую использовали для плохо заживающих ран коней. Его порез она сперва обмыла, а потом тщательно смазала. Знала, что лекарство отчаянно щиплет, однако он не издал ни звука. Следующим вечером он приветствовал ее внимательным, без малого навязчивым взглядом. Смотрел неподвижно, почти не моргая, а потом движением, быстрым, почти незаметным, ухватил ее за запястье. Медленно приблизил руку к своему лицу, понюхал, дотронулся языком. Тогда она впервые отчетливо разглядела его левую ладонь. Он носил на ней искусную конструкцию с десятком проводов, соединяющих охватывающий запястье браслет с несколькими кольцами, вставленными между суставами. Кончики пальцев венчали накладки в форме птичьих когтей. Браслеты, перстни и когти выглядели стальными, а соединяющие их провода — медными или золотыми. Провода бежали по тыльной стороне ладони так, чтобы кулак можно было свободно сжимать и разжимать. Келли казалось, что он старался быть аккуратным, но если бы тогда чуть сильнее стиснул ладонь, наверняка сломал бы ей предплечье. Хорошо, что она носила длинные рукава, иначе ни за что не сумела бы объяснить, откуда синяки. Он не был голым, хотя набедренную повязку и два пересекающихся на груди и спине ремня она вряд ли назвала бы одеждой. Странный, очень странный прикид для того, кого ты встретила в горах. И не было у него никакого длинного оружия, хотя в воспоминаниях ее остался образ серого клинка, танцующего вокруг мужчин, что хотели ее обидеть. Может, он его потерял? Парень взял у нее лепешку, начал ломать ее и есть. Она ощущала его взгляд.
«Завтра мы отправляемся дальше», — начала она. «Я уже говорила тебе, что мы хотим покинуть эти горы, потому если ты тоже захочешь, можешь поехать с нами. Я и не Эва перед тобой в долгу, а это значит, что весь род перед тобой в долгу. А если хочешь просто отдохнуть, а потом вернуться домой, ты тоже можешь это сделать. Только ты должен знать, что мы уезжаем».
Она протянула ладонь.
«Только ничего тут не поломай, хорошо?»
Он, как обычно, не ответил.
«Я приду еще перед сном, принесу тебе еды и воды. Жди».
Он отступил подальше, в темноту, накрылся пледом. Кейла тяжело вздохнула. Было бы куда проще, если бы во взгляде его появились хоть какие-то эмоции. Что-то, что свидетельствовало. Он понимает, пусть не ее язык, но хотя бы интонацию. Пока же ей казалось, что разговаривает она с диким животным. Некоторые долги... трудно платить.